Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась на открытие дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова. И рядом со мной заведующая музеем Лариса Анатольевна. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Музей давно уже существует, но открылся после реконструкции. Сегодня будет экскурсия. Вы очень гостеприимны. Расскажите, с чего все начнется.
А сегодня у нас открывается не весь музей, который был не на реконструкции, а который был на ремонте. А открывается только литературная часть нашего большого музея.
Без Ямщицкой и конюшни.
Без Ямщицкой, без конюшни и пока без двора. Но литературная часть, как мы посчитали, это самое первое, что мы должны открыть для того, чтобы подготовить и гостей нашего города, и всех жителей Екатеринбурга к обновленному музею. И экспозиция наша называется «Новый старый дом». Переделали мы немного, но обновили и стены, и крышу, и потолки, и пол. Но, слава Богу, все это не отразилось на нашей сути, на нашей экспозиции.
Лариса Анатольевна, не хочу вас отвлекать перед открытием.
И мы всех приглашаем жителей к нам на наш воскресший музей Федора Михайловича Решетникова. На наши программы новогодние, рождественские. И вот не случайно все так сложилось, что именно перед Рождеством мы заехали в наш обновленный дом.
Спасибо, отправляемся на открытие.
Пожалуйста, ждем вас в гости.
Сегодня я хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые внесли свою лепту в восстановление этого старого дома. Это наши замечательные ребята, которых вот я здесь ни одного человека пока не вижу, но надеюсь, что они придут, которые работали своими ручками, которые помогали вымерять, заколачивать все эти наши старые часы, все наши старые экспозиционные витрины, все это было настолько непросто сделать, восстановить то, что у нас было. Это замечательная наша Светлана, благодаря которой у нее такие качества, у меня, как у музейщика, таких качеств, конечно, нет. Когда до миллиметра вымерялся каждый миллиметр вымерялся при восстановлении экспозиции, там развешивались все наши витрины. Это, естественно, сотрудники мои любимые, нашего любимого музея. Моя правая рука, моя левая рука, моя голова. Люди, которые безвозмездно служат музею, которые так же, как я, любят музей. И мы работали, конечно, все одной командой. И наша администрация, которая поддерживала в трудные минуты, когда были отчаянные очень мысли. Но еще раз хочу сказать, что наш старый дом 1841 года на улице Конюшиной, один из самых старых домов в Екатеринбурге, своим каким-то неимоверным чудом, своей аурой, своим энергетическим запасом, своей исторической мощью, те разные неполадочки каким-то образом смог переварить. Так что сегодня мы открываемся с литературной части нашей экспозиции. Еще впереди у нас будет первый этаж нашего дома. Он всегда был очень душевный и теплый. Это наш каретник, конюшня, сам двор. Нам сегодня очень повезло, потому что выпал снег, и уже следов строительства, которые пугали, они все скрыты. Вот пришла, кстати, Светлана, о которой я рассказывала, которая глазала нас. Ну и, конечно же, наша экспозиция восстановилась, может быть, еще не до конца, и, может быть, она до конца и не будет той, она будет несколько другой, благодаря очень нашим главным помощникам фондам. Хотя тоже в сложных ситуациях находятся и фонды, и мы все, но, тем не менее, на то, чтобы нам открыться, возможностей, сил и экспонатов хватило. Так что я всех поздравляю с этим событием. Я думаю, что оно действительно очень знаковое. Может быть, вы в чем-то поторопились. Может быть, надо было открыться и первым, и вторым этажом вместе. Но вот так вот все сложилось, что мы сегодня открываем наш старый новый дом. Ну и я приглашаю всех пройти за мной в одну, как я говорю, ванную комнату. Здесь, конечно, сложно поместиться, но я думаю, что мы все равно самое главное, да, я раскрываю дверь, тут, видите, еще ручку не до конца сделали.
Уважаемые друзья, здравствуйте, и мы с вами сейчас совершим путешествие, экскурсию по этому старому дому, и экскурсия у нас будет необычная. Мы же обновились, следовательно, и на экскурсии будем рассказывать о том новом, что можно узнать о писателе Решетникове и об этом музее. Некоторые вопросы будем задавать вам, может быть, вы ответите на них. Итак, перед вашими глазами открылась комната почтальона. Если мы будем сравнивать эту комнату почтальона и ту, которая была до ремонта, есть некоторые изменения. Кто-нибудь заметил что-нибудь? Кто был в прошлой комнате почтальона?
Шкафчик.
Шкаф, лампочки. А лампочки, кстати, для чего? Вот некоторые могут сказать, ну, конечно, комната почтальона 19 века, а вдруг лампочки появились. А представим, что это образ комнаты почтальона из прошлого. И мы воссоздали ту комнату, в которой когда-то здесь жили почтальоны. Но начну с истории дома, кто еще не знает. Дом был построен в 1840-41 годах Федором Карнауховым, купцом третьей гильдии, который занимался огранкой цветных камней, и у него была большая семья, где-то нужно было жить. Неплохо жил. В конце 19 века в этом доме жили почтальоны, и в 1889 году этот дом значился за женой почтмейстера Натальи Ивановны Калиновской. Ну и мы знаем, что последний наследник этого дома уехал в Харбин уже в 1917 году. А дальше здесь были коммунальные квартиры. И в 1991 году здесь открылся музей, посвященный писателю Решетникову. И здесь первый вопрос. А жил ли здесь Решетников? Как вы считаете, здесь мог родиться и жить известный писатель Решетников? Существует две версии. Первая версия. Ее предложил известный литературовед, ученый Иван Алексеевич Дергачев. И он сказал, что да, Решетников здесь жил, ведь он родился в семье почтальона. И вот музей открывается, и мы знаем, что здесь родился и жил писатель Решетников. Но появляется другой исследователь, Софья Подгорбунская. И она доказывает, что в этом доме Решетников не мог родиться. Кому мы будем верить? Давайте поставим многоточие и предположим, что именно в этом доме мог родиться и жить известный писатель Решетников. А почему Софья Подгорбунская считает, что Решетников здесь не родился? Потому что этот дом не относился к Екатерининскому собору, где крестили писателя Решетникова. И она полагает, что он родился на той улице, которая сейчас называется улицей Белинского. Но мы давайте будем думать, что Решетников мог родиться здесь. А родился он в семье почтальона и мог бы жить как раз в такой почтовой комнате. Посмотрите, как она уютно выглядит. И часы. 17 века почта в России стала регулярной, работала по часам. И сундук из Франции 19 века. Вот такие сундуки почтальоны складывали на повозки и отправлялись в дорогу. То есть почтальоны были очень сильными людьми. Посмотрите, шкаф горка. Здесь находятся кузнецовские фарфоры из наших фондов. Этажерка, зеркало 19-20 века. Польская кровать, расписанная вручную. Эпохи Решетникова. А давайте поднимем руку, кто хотел бы жить в такой комнате в настоящее время. Кто? Нет, а давайте честно. Кто хотел бы жить в комнате почтальона из прошлого? Вот одна рука, вторая. Ну давайте все будем жить в таких комнатах. Посмотрите, какая аура, как уютно. И вот этот свет, он дает свет в прошлое. Может быть, как раз когда-то этого света и не хватило. Итак, мы попытались ответить на первый вопрос, а жил ли здесь Решетников? На следующие вопросы мы ответим в следующих залах. Пройдем в первый зал. В этом зале, который условно называется Уральским, потому что он рассказывает об уральском периоде в судьбе Решетникова. Давайте посмотрим на стены, какого они цвета.
Темный.
Цвет грифельного карандаша.
Грифельного карандаша. Еще, может быть, какие-то синонимы есть. Антрацит. Какие ассоциации? Антрацит, так. Так вот, понимаете, вот этот цвет отражает уральский период судьбы Решетникова. Он не был светлым. И вообще, концептуально, все залы имеют свой цвет. Первый зал уральский, он черного цвета. И до ремонта он тоже был черным. Но был другой материал, покрытие наших стен, но и это покрытие очень хорошо вписывается в нашу концепцию. Давайте подойдем к первой витрине, и мы с вами будем вспоминать рождение писателя Федора Михайловича Решетникова. Вот я сейчас вам задам еще один вопрос. А кто-нибудь читал произведения Федора Михайловича Решетникова? Ну, кроме музейщиков литературного квартала. Читали какое произведение? Про бурлаков. Так, вспоминаем, какое произведение Решетников написал о бурлаках. Подлиповцы. Вот какой вы хороший человек. Вы филолог или нет?
Нет.
Замечательно. Так, ну что ж, мы вспоминаем рождение писателя Решетникова. Родился он в 1841 году. Кстати, вспоминаем, дом начинает свою историю тоже с этого года. И родился он в семье почтальона Михаила Решетникова. Его матушка была Екатерина Панкратова. Но почтальоны были бедными людьми, следовательно, Решетников родился в небогатой семье. И здесь начинаются вопросы. А батюшка Решетникова только ли почтальоном был? И есть версия, что он вышел из дьячков. Но эту версию опровергает Иван Алексеевич Дергачев и доказывает, что он был почтальоном. Матушка Решетникова Екатерина Панкратова, есть версия, что она дочь дьячка. И эта версия опровергается, и доказывается, что она была дочерью губернского секретаря. Итак, наш писатель Решетников родился в семье почтальона в 1841 году и прожил в нашем городе всего 9 месяцев. Ну, наверное, это мало. А дальше матушка с ним очень маленьким отправляется в город Оса к своим родителям, это Пермский край. Вот давайте с ней и отправимся. Кстати, пока мы отправляемся в Пермь, посмотрите, пожалуйста, на наши документы. Здесь представлены формулярные списки о службе отца Решетникова, почтальона, и дяди Решетникова, почтового служащего. Ну и предметы почтовой жизни 19 века. Некоторые новые, некоторые старые, но они все из наших фондов Объединенного музея писателя Урала. А мы едем на лошадях, едем. А мы доезжаем до города Оса, это Пермский край. И снова вопрос. А куда отправилась матушка Решетникова с маленьким Федором? Первая версия в город Оса, где жили ее родители. Вторая версия, старая версия. Она поехала в Пермь. Ну, последняя версия, она отправилась в город Оса, остановилась в Перми с маленьким Федором, а в Перми был большой пожар. Помните 1842 год?
Ну, конечно.
Конечно, это было вчера. А в этом году в Перми был большой пожар, в котором сгорело около 300 домов. И есть версия, что именно от пожарища матушка Решетникова заболела, его не стало, а Федору всего было 9 месяцев, а он один в Перми. Ему повезло. Здесь жил его дядя Василий Решетников, тоже служащий почты. И именно он взял на воспитание маленького Федора. И воспитывал не один, а со своей женой Марией Алексеевной. Ну а Федор рос непоседливым мальчиком. Он, например, мог бросить Библию в печку или отвинтить кран у самовара. Просто хотел обратить на себя внимание. Он же рано лишился матери. Отец неизвестно, где служил почтальоном. И вот он живет в Перми. И здесь самое интересное происходит в его судьбе. Идите сюда, мы с вами будем сейчас отвечать на вопросы. В 13 лет Федор пришел на работу к своему дяде, а он был почтовым служащим, и украл письмо. Но не потому, что он был вором, ему просто было интересно, что же находится в письме. А в этом письме была важная государственная бумага о смене власти в России. Как вы считаете, как наказали Федора в 13 лет за подобную кражу? Кража манифеста о восхождении на престол Александра II.
Не дали учиться, может
быть, голосование. Не дали учиться. Какие есть еще версии?
Ну, выпороли.
Выпороли. Куда? На горох. Еще какие вы злые. Нет. Давайте другую версию.
В детдом в какой-нибудь.
В детдом. В 19 век в детдом.
Нет, приют. Ну, были в богадельню.
В богадельню. Так, какие есть еще версии?
Пряники перестали.
Вы добрый человек. Оказывается, его сослали в Соликамский мужской монастырь 13,5 лет, а хотели сослать в Сибирь. Но дядя ему помог, и он отделался ссылкой. А дальше он вернется в Пермь, доучится в уездном училище и высшего образования не получит. То есть Федор Михайлович Решетников, такой известный писатель, о котором писали Достоевский, Салтыков-Щедрин, Тургенев, не получил высшего образования и стал писателем только благодаря своему таланту. В Перми Решетников получит такое образование, а дальше впоследствии всю жизнь он будет работать писцом. В частности, в Перми, в казенной палате, в Екатеринбурге. Хочу обратить внимание всех, кто был раньше и теперь пришел к нам. Обратите внимание на витрину. В этой витрине появились новые издания, рассказывающие нам о Пермском крае прошлых столетий. В частности, здесь представлена летопись Пермского края с 13 по 17 века. Информация о том, каким было начальное образование в Пермском крае в прошлые века. Так что посмотрите, как интересы, как расширяется наш музей, обогащается краеведческими сведениями. Ну а мы с вами отправимся к следующей части нашей экспозиции. И хочу вам сказать, что именно на Урале Решетников будет черпать информацию для своих горнозаводских романов. А у Решетникова 3 заводских романа. Кто-нибудь читал, например, роман «Где лучше»? Вы читали? Как хорошо. А кто читал роман Глумовы? А может быть, вы слышали о горнорабочих? Вот эта трилогия, она задает тональность творчества Решетникова. Он первым стал писать о заводах Урала романы. В 20 веке такой роман будет называться пролетарским романом. И по этой картине, написанной Худояровым в 30-е годы 19 века, мы можем говорить о заводских романах, о палитре этих произведений. Какое настроение передает эта картина?
Рабочая.
Нерадостная, еще какое?
Рабочая, мрачная.
Рабочая, тоскливая. Да. Вот прочитайте эти романы, войдете в тоску, но зато узнаете, как работали на наших заводах в 19 веке. Решетников писал очень правдиво, о нем говорили, правда дальше идти не может. И, кстати, третий роман «Где лучше» редактировал Салтыков-Щедрин. И авторские права на этот роман Решетников продал за 1500 рублей. По тем временам это большие деньги. Средняя зарплата была 6-9 рублей. А давайте вспомним, что в русской литературе есть всего 4 классических вопроса, ну, точнее, может быть, их больше, но которые знают все.
Что делать?
Что делать?
Кто виноват?
Кто виноват? Кому на Руси жить что хорошо и где лучше? И об этом писал Горький. То есть Горький отметил, что вопрос Решетникова входит в четверку, как бы мы сказали, топ-вопросов прошлых веков. А давайте вместе с детьми полистаем книгу. Интересная книга. Ее создали совсем недавно мастера Екатеринбурга. Они вдохновились творчеством Решетникова и показали образы из его произведений. Вот сам Решетников. Как вы считаете, сколько ему было лет, когда из него могли сделать такой слепок? А это слепок с фотографией. Сколько бы вы дали ему?
До 30.
До 30, а сколько?
Ну, 35.
22.
22.
Его называли угрюмым человеком, медвежонком. Ну, представляете, он пережил ссылку, рано лишился родителей. Но это все отразилось на портрете. Это одно из ранних произведений Решетникова «Скрипач». Советую вам прочитать, если вы увлекаетесь музыкой и хотите узнать, как раньше рабочие играли на скрипках. А вот герой рассказа Макса, он был почтальоном, и если вы прочитаете рассказ Макса, то узнаете, как жили почтальоны 19 века. Их называли шушерой. А зарплата у них была всего 3 рубля в месяц. Немного. А вот кумушка Мирониха рассказ. И главная героиня жила на деньги, которые она выручила из продажи овощей со своего огорода. И все ее прозвали кумушкой. И вы знаете, у нее была любовь к Ефиму Работкину. А он ее обокрал, украл 500 рублев, цитата 500 рублев, и она осталась ни с чем. Решетников в своих произведениях показывает, как жили женщины в то время. А жили они не очень хорошо, но пытались заработать свой хлеб. Последний роман Решетникова так и называется «Свой хлеб». А вот Ильич, вот это очень интересный вопрос. Как вы считаете, кем мог работать вот этот персонаж из рассказа Ильич? Когда-то он работал в суде, а теперь он бегает за прохожими и кричит им что-то вслед. Такой еродивый времени Решетникова. А вот герой, ну я думаю, что он богатый, да, смотрите, у него есть часики, да, у него были свои пароходы, но он обанкротился и подался на золотые прииски. И это рассказ Внучкин, советую вам прочитать это произведение. А вот это очень печальное произведение, рассказ Яшка. Это уже петербургское произведение, когда Решетников приедет в Петербург и повествует о мальчике Яшке, который родился в Петербурге, в семье бедняков. Не было денег, чтобы его накормить, напоить, и он украл буханку хлеба. Его осудили, он оказался в тюрьме. И вообще в своих произведениях Решетников показывает себя, свою судьбу. Вот видите, он был осудим, он был в ссылке, его герои тоже оказываются в суде. И он всегда пытался ответить на вопрос, где лучше жить. Вот что характеризует Решетникова? Как бы ни жили его герои, они пытались ответить на вопрос, где лучше. И в романе «Где лучше» они отвечают на этот вопрос следующим образом. Задумайтесь. Жить лучше там, где ты живешь бедно, и есть люди, которые живут богаче тебя, но они позволяют тебе жить так, как ты хочешь. Ну, примерно так он сказал.
Очень современно звучит.
Вы согласны с этим?
Согласны.
Ну, я тоже согласна. Пойдемте Танчва. Дальше. Да.
Проходим.
Ну, давайте уже сразу в Петербург поедем. В вокзале Петербурга. У него было с собой около 10 рублей, небольшие деньги. И он стал публиковаться в популярной газете «Северная пчела». Вы все читали эту газету? Ну, почитайте. Хорошая газета. Первая литературно-политическая газета России. И дальше начинается самая интересная история. Прислушайтесь, пожалуйста. Решетников приходит авантюрно. Журнал «Современник», где редактором был Некрасов. А Решетникова никто не знал. И он оказывается в журнале «Современник». И в этом журнале он встретит гражданскую жену Некрасова, Авдотью Панаеву. Они разговариваются, она спросит, а вы кто? Он расскажет свою историю, как рано решился родители и так далее. И дальше Авдотья Панаева в своих воспоминаниях напишет, что Некрасов и Решетников встретились. Решетников рассказал, что привез рукопись под Липовцы своей повести, и Некрасов заплатит за эту повесть Решетникову 200 рублей. И он радостный помчится от редакции журнала «Современник», потом раздаст эти деньги. И когда они снова встретятся в редакции, то он уже будет без денег, зато у него будут пряники в его пальто. И она напишет, что он стал светским человеком. Это не тот замкнутый человек, который только приехал из провинции. Так Авдотьей Панаевой мы и узнаем, какой была встреча Некрасова и Решетникова. И надо сказать, что именно Некрасов открывает большую дорогу Решетникову в русскую литературу. И повесть «Подлиповцы» — это самое известное произведение Решетникова. Вот не зря вы его прочитали, у вас хороший вкус. И, кстати, в нашей экспозиции можно прочитать переписку Решетникова и Некрасова. Можно увидеть писателей, которые входили в журнал «Современник». Можно увидеть саму редакцию журнала «Современник» и вспомнить, что первым, кто был редактором в «Современнике», это Пушкин в 1836 году. И быть опубликованным в журнале «Современник» было очень значительно. И в этом журнале у Решетникова появилась повесть «Подлиповцы», а вслед повесть «Ставленник», хотя Решетников называет рассказом это произведение, это оригинал журнала «Современник» за 1864 год. А потом будет рассказ «Макси», о котором я вам говорила, и роман «Горнорабочие», и Тургенев, которого можете увидеть за спиной, скажет очень хорошие слова о Решетникове, назовет трезвой правду Решетникова и отметит, черт возьми, очень замечательный талант. Решетников прожил недолгую жизнь, всего 29 лет. И за свою небольшую жизнь он напишет столько произведений, что не поместится полное собрание сочинений из 6 томов. Кстати, эти 6 томов выйдут у нас, в Свердловском издательстве, уже во время Отечественной войны. И это будут романы, очерки, рассказы, пьесы, дневники. Это многожанровый писатель. Произведения Решетникова будут переведены на чешский язык. И вчерашнего произведения, даже еще перед войной отечественной, будет очень велик. Интерес Крешетникова в настоящее время очень большой. А в 2020 году вышла энциклопедия «История уральской литературы». И во втором томе есть глава, посвященная Решетникову. И, кстати, отчасти писали эту главу и мы тоже. И наша экспозиция помогла ответить на многие вопросы. Вот посмотрите еще раз на Решетникова. В нашей экспозиции в настоящее время представлен двухтомник писателя, произведение писателя за 1890 год. А вообще, надо сказать, перед тем, как появились шесть томов, о которых я уже вам рассказывала, выходили двухтомники. Первый двухтомник вышел в 1874 году. Второй двухтомник в 1890 году, он в нашей экспозиции. А третий двухтомник в 1904 году. Ну что ж, мне осталось рассказать вам, что вы находитесь в музее, посвященном писателю, который в свое время сделал революцию. Он показал маленького человека, который говорит как дворянин Толстого, который думает о лучшей жизни, который зарабатывает свой хлеб, который хочет ответить на вопрос, где лучше. Его произведения говорят об отцах и детях Тургенева. Есть ссылка на очерки Бурсы. И это произведение, и его произведения современны в наши дни. И надо сказать, что Федор Михайлович Решетников – это Федор Михайлович почти Достоевский. Не зря они похожи. На этом моя небольшая экскурсия подошла к концу. Спасибо, а нас ждет Федор.
Сейчас я поговорю с Аленой. Сегодня Алена была на открытии музея. Музей уже давно существует в уральской столице, но был на реконструкции. И вот сегодня во вновь открывшийся музей пришли все гости и любители творчества Федора Михайловича Решетникова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему вы сегодня пришли и разделяете радость вновь открывшегося музея?
На самом деле очень люблю музеи. Было интересно посмотреть на музей после открытия. Мне понравилась комната почтальона. Предположительно, в ней жил сам Решетников.
Что вот вам здесь понравилось конкретно? Красивая кровать, кстати, ручная работа, часы или просто-напросто уютные вот эти вот коврики, которых сейчас нам не найти ни в каком прекрасном и супермодном магазине интерьерном.
Если честно, я просто люблю старинный антураж. Буду ходить еще в музей, будет еще открытие Имщицкой. Спасибо сотрудникам музея за гостеприимство. Очень понравилась экскурсия, экскурсовод и фуршет. Было приятно.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об открытии дома-музея Федора Михайловича Решетникова. Музей был открыт в 1991 году, но на ближайшее время, лето и осень, находился на ремонте. Музей посвящен жизни и творчеству русского писателя середины XIX века Федора Михайловича Решетникова и находится в уральской столице на улице Пролетарская, 6. Репортаж об открытии подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.